Глава 12, в которой рассказывается, как Филиас Фок и его спутники пробирались по Индии и что из этого вышло. Проводник, желая насколько возможно сократить путь, взял правее от полотна железной дороги, где производились строительные работы. «А разве неудобнее двигаться вдоль полотна железной дороги?» — спросил Паспарту. — Нет, — ответил проводник, — эта дорога вьется, как змея, то туда, то сюда, огибая горы, а мы проберемся напрямик по лесу.
— И много мы этим выиграем?
— Миль около 20. Проводник усердно погонял и без того бежавшего рысью слона. Филиас Фок и сэр Фрэнсис Кромарти подпрыгивали на своих подушках. Разумеется, эти джентльмены не жаловались на неудобство езды и переносили его с чисто английским спокойствием. Они, впрочем, вообще разговаривали мало и едва могли видеть друг друга. Что касается Паспарту, помещавшегося непосредственно на спине слона, без всяких подушек и, следовательно, более всех подверженного тряске и постоянным толчкам, то, по наставлению своего господина, он старался держать язык за зубами, дабы не откусить его себе, заговорив с проводником. Бедного Жана то вскидывало на шею слону, то отбрасывал на круп животного, и он выделывал такие пируэты, как клоун в цирке. Но Паспарту не унывал, добродушно смеялся и время от времени доставал кусок сахара из дорожного мешка, и умный Куини, не убавляя рыси, осторожно брал лакомство кончиком хобота. После 2 часов пути проводник сказал, что слону необходимо отдохнуть.
— А долго ему надо отдыхать? — спросил Паспарту.
— Около часа, — ответил проводник. Остановились. Слон тотчас же отправился к ближайшему пруду и утолил жажду, а затем начал объедать молодые побейки соседних деревьев. Сэр Фрэнсис Кромарти был рад сделать привал, он чувствовал себя разбитым. Что же касается мистера Фогга, то он казался таким же свежим и бодрым, как при выезде из Кольби.
— Что он, из железа, что ли? — подумал Кромарти, глядя с удивлением на своего спутника.
В полдень проводник дал сигнал снова отправляться в путь. Тронулись. За большими лесами потянулись тамариндовые заросли, малорослые пальмы, затем раскинулись обширные бесплодные равнины, поросшие кустарником и усеянные огромными обломками сиенита. Местность вокруг постепенно приобрела абсолютно дикий вид. Вся эта часть верхнего Бандалькунда, мало посещаемая путешественниками, заселена фанатиками, община которых отличается особенным изуверством и принадлежит к очень фанатичной индусской секте. Владычество англичан до сих пор никак не смогло утвердиться в провинциях, находящихся под влиянием раджей, до сих пор остающихся недосягаемыми в своих неприступных крепостях и горных убежищах Виндхья. Путешественники несколько раз встречали группы индусов, которые гневно кричали и провожали горящими злобой глазами. Проводник тщательно избегал подобных встреч. Животных на всем пути следования попадалось очень мало. Встретилось всего несколько обезьян, которые при виде путешественников тотчас же обратились в бегство и так уморительно подпрыгивали и гримасничали на бегу, что Паспарту не мог удержаться от смеха. А между тем Паспарту был терзаем одной мучительной мыслью. Его беспокоило то, как поступит мистер Фок с купленным слоном, когда они приедут в Аллагабад. Возьмет его с собой? Но это невозможно. За слона заплачены сумасшедшие деньги, и если к этому прибавить оплату за провоз животного на всем дальнейшем пути, так это будет просто разорение. Продаст? А может, он решит выпустить его на волю? Это милое создание вполне заслуживает доброго к себе отношения. А что, если Фогу вдруг придет в голову подарить этого слона своему верному слуге Паспарту? Паспарту будет весьма смущен таким подарком.
И все эти мысли роились в голове и мучили бедного француза. В 8 часов вечера путешественники перевалили через главную горную цепь Виндхья и остановились у подножия северного склона в какой-то развалившейся хижине. За этот день они преодолели около 25 миль и ровно половину всего пути до Аллахабада. Ночь была холодная. Проводник развел в хижине огонь из сухого хвороста. Все с большим удовольствием подсели к огню и с большим аппетитом поужинали скромными припасами, купленными в Кольбе. После ужина между усталыми путниками завязался вполне бессвязный разговор, скоро от слов перешедший в звучный храп. Один проводник бодрствовал, расположившись около Куини, который заснул стоя, опершись на ствол какого-то огромного дерева. Ночь прошла без происшествий. Казалось, что все вокруг погрузилось в сон, лишь изредка ночное безмолвие нарушалось воем леопардов и пантер, да пронзительным криком обезьян. Но этим звери ограничились, не потревожив своим появлением усталых путников, отдыхавших в хижине. Сэр Фрэнсис Кромарти спал, как убитый. Жану во сне грезилось, что он все еще продолжает скакать на слоне. Что же касается Филиаса Фогга, то он, кажется, почивал точно так же мирно и спокойно, как в своем комфортабельном жилище на Савиль-Роу. В 6 часов утра вновь пустились в путь. Проводник надеялся к вечеру добраться до станции Аллахабад. «Если мы действительно нынешним вечером доберемся до этой станции, то это будет просто отлично», — думал Паспарту. «Ведь тогда мы потеряем лишь часть из выигранных 48 часов». Спустившись с гор, слон снова побежал рысью. Около полудня обогнули поселение Келенджер, расположенное на реке Кани, одном из притоков Ганга. Проводник по-прежнему избегал населенных мест и старался держать путь по пустынным равнинам. До станции Аллахабад оставалось пройти не более 12 миль в юго-восточном направлении. Путешественники остановились отдохнуть под сенью банановых пальм. «Ну-ка попробуем, каковы эти хваленые бананы на вкус!» — довольно провозгласил Паспарту. «Путешественники говорят, что они питательны, как хлеб, и сочны, как сливки». Он нарвал плодов, которые действительно оказались превосходными и были всеми оценены по достоинству. Отдохнув, снова пустились в путь. В 2 часа они вступили в густой лес. — Как далеко простирается этот лес? — спросил проводника Паспарту. — 10 миль, — ответил проводник. — Следовать по лесу безопаснее. До сих пор Бог миловал от всяких неприятных встреч. Не успел Паспарту сказать этих слов, как слон начал выказывать некоторые признаки беспокойства и вдруг остановился. Было ровно 4 часа. — Что случилось? — спросил сэр Фрэнсис Кромарти, поднимая голову из корзинки. — Не знаю, сэр, — ответил проводник, прислушиваясь к неясному шуму, доносившемуся из густой листвы. Через 10 минут шум этот сделался явственнее. То был, казалось, человеческий говор, смешанный со звуками какой-то музыки. Паспарту зорко вглядывался в чащу и, если можно так выразиться, весь превратился в слух. Филиас Фогг безмолвно сидел и терпеливо ожидал, чем все это закончится. Генерал также поглядывал в ту сторону, откуда несся шум. Проводник соскочил на землю, привязал слона к дереву и кинулся в чащу. Через 10 минут он вернулся и сообщил. — Сюда идет процессия браминов. Надо постараться остаться незамеченными. Он отвязал слона и провел его в самую глушь леса. Путешественники хотели было слезть, но он остановил их. — Нет уж, вы сидите смирно, — сказал он. — Может, придется бежать. Надо быть наготове. — А бежать непременно надо? — спросил Паспарту. — Может быть, и придется, если они нас заметят. Действительно, густые ветви деревьев совершенно их скрывали. Резкие нестройные звуки голосов и инструментов приближались. Однообразное пение смешивалось с боем барабанов и игрою на кимвалах. Скоро показалась и процессия. Она двигалась в каких-нибудь 50 шагах от места, где прятались Филиас Фок и его спутники, и те хорошо могли рассмотреть сквозь зеленые ветви целиком всю религиозную процессию. Во главе ее двигались жрецы, увенчанные чем-то вроде митр и одетые в длинные ярко-пестрые балахоны. За жрецами следовали мужчины и женщины, распевавшие какие-то погребальные псалмы, прерываемые боем туземного барабана и игрой на кимвалах. За этой толпой на колеснице с огромными колесами в виде переплетенных между собою змей и запряженной двумя быками зебу двигалась отвратительная статуя. У этой статуи было 4 руки. Она вся с ног до головы была выкрашена темно-красной краской, у нее были свирепые глаза, волосы растрепаны и спутаны, язык высунут, а губы вымазаны смесью хны и бетели. На шее у нее висело ожерелье из человеческих черепов, а стан был обтянут поясом из отрезанных рук. Она стояла на обезглавленном великане, которого попирала ногами. Сэр Фрэнсис Кромарти узнал эту статую. «Это богиня Кали», — прошептал он, — «богиня любви и смерти». «В то, что она богиня смерти, я еще могу поверить», — шепотом ответил ему Паспарту. «А вот в то, чтобы она могла быть богиней любви, уж извините, такое чучело». Проводник сделал французу знак молчать. Около статуи неистово прыгали, вертелись и корчились старые факиры, раскрашенные полосами охры, покрытые крестовидными надрезами, из которых капля за каплей сочилась кровь. Эти беснующиеся глупцы, доходящие иногда во время торжественных индусских религиозных церемоний до полного исступления, порой и в наше время кидаются под колеса колесницы Джаггернаута, владыки мира. За факирами выступали брамины во всем великолепии пышного восточного одеяния и волокли за собою женщину, едва державшуюся на ногах. Она была молода, с белым, как у европейки, цветом кожи. Ее голова, шея, плечи, уши, руки и ноги были увешаны различными украшениями, ожерельями, браслетами, серьгами, перстнями и кольцами. Туника, затканная золотом и покрытая легкой прозрачной индийской кисеей, обрисовывала ее стан. За женщиной следовала вооруженная стража с саблями наголо и длинными пистолетами, инкрустированными камнями и украшенными золотыми насечками. Стража несла на носилках человеческий труп. Это был труп старика, одетый в роскошные одеяния раджи, какие он носил при жизни. В челму, вышитую жемчугом, в балахон, сотканный из шелка и золота, кашемировый пояс, расшитый алмазами и вооруженный великолепным оружием индусского князя. Шествие замыкалось арьергардом фанатиков, которые время от времени покрывали своими дикими воплями раздирающие звуки нестройной музыки. Сэр Фрэнсис Кромарти с большой грустью смотрел на торжественную процессию и, обращаясь к проводнику, произнес: «Сутти». Проводник кивнул головой в знак согласия и приложил палец к губам, давая выразительным взглядом совет молчать. Длинная процессия, медленно продвигаясь, извивалась между зелеными деревьями и быстро исчезла в глубине леса. Мало-помалу замолкло пение и затихли звуки музыки.
Время от времени доносились только неистовые вопли и дикий хохот. Наконец шум прекратился, и наступило прежнее безмолвие. Филиас Фок слышал слово, произнесенное сэром Фрэнсисом Кромарти, и когда процессия скрылась из виду, он спросил: «Что значит сутти, сэр Фрэнсис?»
«Сутти означает принесение человека в жертву богам», — ответил ему бригадный генерал. «Но жертва, приносимая, якобы добровольно. Молодая женщина, которую вы только что видели, будет завтра при первых лучах утренней зари сожжена».
«Ах, разбойники!» — вскрикнул Паспарту в порыве негодования.
«А что это за труп?» — спросил Фок.
«Это труп князя, ее мужа», — ответил проводник. «Ее муж был независимый раджа Бундель-Кунда».
«Неужели эти варварские обычаи еще существуют?» — спросил Фок без малейшего признака волнения. «Неужели англичане еще до сих пор не смогли искоренить этого изуверства?»
«В большей части Индии эти обычаи уже стали достоянием прошлого», — ответил сэр Фрэнсис Кромарти. «Но мы бессильны что-либо сделать с некоторыми дикими углами этой страны, например, вот с этой Бундель-Кундской провинцией. На всем северном склоне гор Куинджи непрестанно совершаются убийства и грабежи».
«Несчастная женщина», — проговорил Паспарту, — «каково это, сгореть заживо?»
«Да», — сказал бригадный генерал, — «ее сожгут живьем. А если бы она отказалась от этой жертвы, так жизнь ее стоила бы всякой мучительной смерти. Вы не можете себе представить, как бы начали ее все презирать, как бы жестоко стали с нею обращаться. Ей бы обрили волосы, ее бы вечно держали впроголодь, всякий бы ее отталкивал и позорил как мог, на нее смотрели бы как на существо нечистое, преисполненное всякой скверны, и она умерла бы где-нибудь в углу, как паршивая собака. Перспектива такого ужасного существования зачастую толкает этих несчастных на жертву. Впрочем, случается, что вдовы добровольно предают себя на сожжение. И тогда, чтобы отвратить подобные безобразия, необходимо весьма энергичное вмешательство английского правительства. Несколько лет тому назад, когда я жил в Бомбее, к губернатору явилась молоденькая вдова с просьбой позволить ей сжечь себя вместе с телом покойного мужа. Губернатор, разумеется, не дал такого разрешения. Тогда вдова оставила город, нашла приют у какого-то независимого раджи и там совершила свою жертву. Когда сэр Фрэнсис Кромарти окончил свой удивительный рассказ, проводник сказал: «Женщина, которая завтра будет сожжена, недобровольно приносит эту жертву».
«Откуда вы знаете?» — спросил сэр Фрэнсис.
«Да эту историю знает весь Бундель-Кунд», — ответил проводник.
«Однако несчастная идет покорно, не выказывает никаких признаков сопротивления», — возразил сэр Фрэнсис.
«Это потому, что ее окурили опиумом и коноплей».
«Куда же ее ведут?» — спросил сэр Фрэнсис.
«Ее ведут к пагоде Пилладжи в 2 милях отсюда. Там, в этой пагоде, она проведет ночь перед сожжением».
«А когда ее предадут огню?» — спросил Фок.
«Завтра утром?»
«На рассвете, при первых лучах солнца».
С этими словами проводник вывел слона из густой чащи и взобрался на шею животного. Но в ту самую минуту, как он хотел особым свистом заставить слона идти, мистер Фок остановил его и, обратившись к сэру Фрэнсису Кромарти, сказал: «Не спасти ли нам эту женщину?»
«Спасти эту женщину?» — вскричал бригадный генерал. «Но, мистер Фок,
у меня в запасе 12 выигранных часов», — продолжал мистер Фок. «Я могу ими пожертвовать ради такого случая».
«Да вы, оказывается, не столь бессердечны, каким кажетесь, Фок», — сказал сэр Фрэнсис Кромарти.
«Да, бываю иногда и отзывчив, но лишь когда у меня на это есть время», — ответил Фок.